«Союзный вектор». Из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. И я напоминаю, что наша программа освещает самые яркие события, которые происходят у нас в союзном государстве. И сегодня у нас есть несколько тем. У нас по традиции два эксперта. Поговорим о прямой линии президента России Владимира Путина. Поговорим о том, как Беларуси быть посредником в переговорах между Россией и Украиной. В общем, у нас сегодня такой будет интересный разговор. И первым в нашем эфире я хочу поприветствовать Вадима Франча Гегина, депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, кандидата исторических наук, генерального директора Национальной библиотеки Беларуси. Вадим Францович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я ловлю себя на мысли, что у нас в союзном государстве я всегда смотрю выступления двух президентов. Я смотрю президента российского, нашего Владимира Владимировича и Александра Григорьевича всегда. Все обращения, то есть я смотрю, вот для меня это такой нормальный рабочий процесс. Предполагаю, что у вас это абсолютно такое же. Смотрели вчера общение Владимира Путина с журналистами?
Да, безусловно. Многочасовое это общение с журналистами, прямая линия, которую проводил глава российского государства.
У наших президентов есть такая традиция общаться, во-первых, подолгу, обстоятельно и общаться, потому что у них на Западе такой традиции нет, они всячески избегают народу, у них такая своеобразная демократия, у нас все по-другому. Что вас вчера больше всего заинтересовало и что для вас лично было таким вот важным, что бы хотели отметить?
Ну, вот вы очень правильно заметили, что отличие традиций политических у нас и на Западе. Дело в том, что ведь изначально пресс-конференции глав государств это пришло как раз-таки с Запада. Посмотрите, как у нас под влиянием наших реалий, нашей традиции, она как бы обрусела или обеларусилась, да, потому что все-таки, ну, вот эти сухие пресс-сухи, как их называют профессионалы между собой, когда есть какой-то пул, есть политический лидер, и вот они как бы вот общаются между собой. Этого недостаточно. Гораздо более широкое общение с участием граждан. И вопросы, которые поднимаются, носят самый широкий характер. Что очень важно, именно вчера, на пресс-конференции, как и в принципе, мы увидели уверенного в себе политического лидера, который в этом году на президентских выборах заручился в очередной раз мандатом доверия своего народа. Мы увидели верховного главнокомандующего, который в деталях знает ситуацию вооруженных силах, которые ведут боевые действия, ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне специальных военных операций. Мы прекрасно тоже наблюдаем, как противник пытается наносить и порой наносит болезненные удары. Давайте вспомним последнее убийство российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Но есть ясное понимание, зачем это нужно и кто это делает, и на что пытаются провоцировать Россию, и понимание той стратегической линии, которую Россия проводит, этих целей, которые наш союзник добивается в специальной военной операции, и самое главное политическая воля добиться как этих целей, так и других, стоящих перед российским государством. Очевидно, что наши недруги хотели бы, чтобы Россия полностью сосредоточилась вот только на военной тематике, если угодно, погрязла. Однако Владимир Путин смотрит на специальную военную операцию, как и на возможность развития российского государства, не останавливая ни в коем случае ни социальную сферу, ни науку, ни образование, а наоборот, используя потенциал, в том числе воинов, которые закалились в ходе специальной военной операции, для укрепления политических и общественных институтов. Ну, достаточно вспомнить программу «Время героя», когда крупное назначение и другие назначения производятся, в том числе из числа бойцов, которые прошли службу. Мы видим, с какой заботой глава российского государства относится к семьям погибших. Он несколько раз акцентировал на этом внимание, и это очень важно. То есть специальная военная операция, вопреки замыслу западников, она не ослабила Россию, она привела к ее укреплению. И, как сказал Владимир Путин, еще случаи нашей смерти сильно преувеличены.
Кстати, заметили наверняка вот это ерничание, вот эти якобы неудобные вопросы от иностранных журналистов. Во-первых, их пустили, их аккредитовали. Все понимали, что будет какая-то от них наверняка провокация. Им дали слово. Зачем они все это устраивают? Объясните, пожалуйста, почему нельзя по-человечески нормально спрашивать, какие-то задавать адекватные вопросы? У них стоит задача, чтобы потом разнесли все это по западным СМИ, какие-то вот, не знаю, странные их вопросы? В чем здесь смысл тогда?
Если угодно, вопросы даже не странные, они два объяснения, почему они мне, например, странными не кажутся, они вполне закономерные, я это имею в виду. Потому что, первое, они отрабатывают свою повестку, свое редакционное задание, а во-вторых, они наши враги. Вот и все. Это не какие-то объективные журналисты. Нет этого объективизма. Ну, слушайте, эти мифы пора забыть. Это представители враждебных нам сил, зачастую, которые прибыли с целью не донесения объективной информации, а с целью создания информационного повода. То есть сам факт задавания ими вопросов, постановки ими вопросов, и им не важно, что даже будет Владимир Путин отвечать, это является неким элементом провокационной игры. Мы это прекрасно понимаем и в Минске, и в Москве. Тем не менее, с ними общаемся. Сейчас объясню, почему. Вот у нас уже таким стал по-своему популярным Стив Розенберг, представитель BBC. Наш президент с ним вот общается где-то, если угодно, даже троллит. Тот пытается постоянно задавать какие-то вопросы провокационные. Президент на них в откровенно искренней форме отвечает. Понимаете, ну а что, каких провокационных, вот какую провокацию они ожидают? И какой реакции, если наши главы государства абсолютно искренне, откровенно, так как думают, отвечают на их вопросы. Ведь они свое редакционное задание отрабатывают, а им ставят, исходя из практики их политической системы. А у них присутствует так называемая политкорректность. Что такое политкорректность? Это значит попытки найти удобные формулы отговорок с тем, чтобы уйти от сути проблемы. А у нас этого близко нет. Поэтому они в каком-то смысле выглядят и смешно. С другой стороны, да, они пытаются, выходя на свое информационное поле, извратить смысл сказанного. Посмотрите, что происходит. Почему их зовут, почему с ними общаются. Самим фактом своего присутствия они вынуждены потом освещают сделанное заявление. И мы таким образом заходим на их политическое, на их информационное поле. А опыт показывает нам, что даже в таком виде, как они пытаются представить, перекручено, все равно информация доходит до людей. И результаты выборов, в том числе в Западной Европе, я еще не хочу там о Трампе говорить, но в Западной Европе, да по большому счету в Америке, показывают и опросы общественного мнения, что люди нас слышат. Вот у них есть какая-то своя аудитория, не хотел бы ее преуменьшать, 10%, 20%, 30%, может быть даже половина той аудитории. Но то, что у нас десятки, сотни миллионов людей на Западе, которые нашу позицию слышат, это говорит о том, что есть смысл этих людей приглашать, есть смысл отвечать на их порой такие странноватые вопросы. Мы проводим свою линию. Ну и посмотрите, как с нашими журналистами поступают на Западе.
Да их вообще
они
не пускают
не
никуда, господи. И запрещают,
правильно,
и не пускают.
А почему? Вот. Вот и ответ на ваш вопрос. Потому что те политики не готовы отвечать на вопросы, потому что они находятся в пределах вот этой жесткой рамки прокрустного ложа политкорректности. У них нет такого стиля общения. У них нет такого навыка, который есть у наших политических лидеров. И в этом наше преимущество.
У них такая демократия немножко искаженная. Не до демократии. Вадим Францович, у нас конец года. Вы ведущий программы на телеканале «Белрос. Есть вопрос». И у вас как раз программа дискуссионная. Очень много острых тем обсуждали. Скажите, пожалуйста, вот все программы были яркие. Вот какую программу вы запомнили, где была самая мощная и жесткая дискуссия?
Знаете, да, это самое, хочешь поставить ведущего в тупик, спроси, какая программа самая удачная, какая самая дискуссионная. По мне так все дискуссионные. У меня же задача такая стоит, не просто, знаете, вот россияне, особенно когда приезжают, говорят, ой, вы знаете, у вас так равномерный разговор, так хорошо, никто не кричит. Хотя, мне кажется, уже на российском ток-шоу там сильно покрикивают, все-таки люди хотят до сути добраться.
Успокоились уже все, да-да-да.
Не-не-не, а у нас наоборот, мне кажется, что порой перекрикивают друг друга, сталкиваясь по тем или иным вопросам. Много, вот возьмите, мы обсуждали, не помню, как тема называлась, но связано с будущим Зеленского и киевским режимом, какая была бурная дискуссия по поводу, ну, тактики определенные, которые необходимо занять, там, ПСВО, как вести переговоры, как порой сплеснулись наши участники дискуссии. Или вот когда мы обсуждали беглых деятелей культуры, которые сбежали и занимают позицию несолидарную с нашим. И ведь было видно, что да, многие наши участники, прожившие много лет и даже десятилетий с пониманием и признанием там кого-то, ну да не знаю, там, Аллу Пугачеву, да, вот они пересматривают свои взгляды, и для многих болезненно, они понимают необходимость этого пересмотра. Но это болезненно дается, это интересно. Но мне еще более отрадно, когда темы, казалось бы, которые дискуссии не вызывают, но формируют разные точки зрения, которые приводят к обсуждению и выходу на какой-то результат. Это вопросы экономики, это вопросы перспектив развития, определение точек роста. Вот это самое главное. эти, понимаете, Алла Пугачева приходит и уходит, и имена их забываются. А вот то, что важно, это конкретная результативность и динамика нашего развития, экономического, политического, военного, культурного. Вот это главное. Потому что это не просто дискуссия, где порой мы переходим на повышенные тона ради этого. Нет, мы ведем эту дискуссию для того, чтобы выработать какие-то конкретные решения. И когда потом подходят к нам депутаты, участники дискуссии, говорят, слушай, а вот это нам надо в такие решения облечь. Или когда ты встречаешься с людьми, принимающими решения, говорят, слушай, смотрел твою программу, там была толковая мысль. Вот это в точку, вот это попадание.
Дай бог, в следующем году будет много интересных тем. Хотелось бы все-таки мирных, хотелось бы все-таки конструктива, чтобы у нас меньше было таких вот острых и тяжелых тем. Смотрите программу Вадима Гегина, ток-шоу «Есть вопрос» на телеканале «Белрос». Если что-то пропустили, всегда на сайте выложен архив программ. Моментально, как только программа выходит в эфир, все выкладывается. Смотрите, оставляйте свои комментарии. Ну и в следующем году тоже будьте с нами. Вадим Францович, спасибо вам огромное и вас с наступающим Новым годом.
Да, вам спасибо. Да, с наступающим Новым годом. Спасибо большое.
Вадим Гегин был сегодня с нами в эфире, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, телеведущий. Продолжим мы нашу программу буквально через пару минут.
Союзный вектор. Из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
И вновь в эфире программы «Союзный вектор». Сегодня мы в эфире обсуждаем важные темы, прошедшую прямую линию президента России Владимира Путина. Есть у нас еще темы для разговора. Я готова поприветствовать в нашем эфире еще одного эксперта. Николай Межевич сегодня с нами, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН. Николай Маратович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На этой неделе в жизни нашего союзного государства произошло таких два ключевых и важных события. В начале недели прошла большая конференция, посвященная 25-летию союзного государства. И вот в конце недели, в четверг, была большая прямая линия Владимира Путина, традиционная, декабрьская, когда собираются журналисты, отвечают Владимир Владимирович на вопросы. Вот. В общем, все эти вот итоги года хотелось бы сегодня с вами обсудить. С вашего позволения, давайте начнем с прямой линии, потому что были определенные ожидания, естественно, да, то есть как каждый год, каждый раз есть какой-то тренд, есть какие-то основные темы. Вы же сегодня наверняка все от начала и до конца осмотрели.
Конечно, конечно. Это, в конце концов, моя работа. Что бы я сказал по международной части, ибо по внутренней российской проблематике есть свои эксперты, я никак не планирую отнимать у них хлеб. В принципе, были озвучены все те же позиции, которые так или иначе мы от президента слышали. Но они были еще раз повторены в концентрированной форме, и были обозначены некоторые нюансы. Ну, например, президент ответил на некоторые публикации в европейской прессе от Эстонии, прости господи, до Португалии, о том, что ну там что-то взлетело, куда-то полетело, может попало, может нет, и, как сказал бывший посол Украины в США, Валерий Чалый, по-моему, оно развалилось в воздухе. Но никогда не думал, что Валера Чалый еще и специалист в сфере ракетной техники. Вот, ибо он историк. Ну, да ладно, бывает, бывает. На самом деле, вот эта формулировка «Вы поставьте свои системы противоракетной обороны, а мы запустим «Орешник» и посмотрим, что получится». Это, в общем-то, довольно жесткая для международных отношений формулировка. И я думаю, опять же, она будет услышана. Хотя, понимаете, какая штука? Одно дело услышать президента, и другое дело продемонстрировать то, что президент был услышан. Услышать – это в интересах коллективного Запада. А вот продемонстрировать, что они как бы это услышали все – это не в интересах коллективного Запада.
А как теоретически делать и показывать это? Извините, вот как эти все дипломатические реверансы происходят? Как они показывают, что услышали?
Ну, в старое время, когда были уже кризисы, а они время от времени случались, в связи с южнокорейским Боингом, в связи с размещением американских ракет средней дальности в Европе, ну, то есть бывали ситуации, да, иногда по закрытым каналам, но достаточно часто по открытым каналам, нам те же американцы отвечали, что мы услышали, увидели, поняли. И да, следовало какие-то выпады в наш адрес, но это было понятно, что цель сообщения принята, да? А сейчас они пытаются играть в молчанку. Это первое. И второе, они действительно постоянно пишут о том, что орешник не орешник, Россия очень слаба. Тут, конечно, есть противоречие, об этом сказал президент. Если мы такие слабые, что вы перевооружаетесь и вкладываете бешеные деньги в вооружение? Ну, или одно, или другое. У вас же далеко не все в порядке с экономикой, но вы, тем не менее, делаете то, что вы делаете, да? Вот. Ну, так вот, вся вот эта вот линия на слабую Россию, она тоже подвергнута была, ну, я бы сказал, ироничной критике. А такая линия есть вот в близко изучаемой мною Прибалтике, скажем, Эстонии. Есть там эксперт Райнер Сакс. Но это не совсем эксперт. Это бывший директор национальной разведки, да? То есть, в общем, понятно, что разведка Эстонии, а не США или Китая, да? Но тем не менее. И вот он постоянно, каждое свое выступление начинает со слов о слабости России. Ну и даже в Эстонии некоторые осторожные люди задают ему вопрос. Слушай, если Россия такая слабая, что ты каждое свое выступление начинаешь с этого тезиса? Ну, слабая и слабая, как говорится, нам только лучше в Эстонии.
Может, он сам себя убеждает в этом? Это, знаете, как аутотренинг такой. Он сам себя убеждает.
Да, возможно, это такой своеобразная эстонская версия автотренинга, тогда уже понятнее. Но он это делает слишком публично, и в Эстонии он человек весьма известный. И здесь, конечно, все-таки, я думаю, расчет на медиафакт. Вот, это вот то, что мне больше всего запомнилось по международной проблематике. Если вы будете задавать вопросы, я постараюсь дополнить это.
Я бы хотела спросить вас про мирные переговоры, потому что и про переговоры сказал Владимир Владимирович. И еще интересно, вчера Мария Захарова сказала, что при участии Беларуси должны проходить, при их, так скажем, вот этой вот миротворческой посреднической деятельности. Много говорят про переговоры. Как вы думаете, в ближайшее время реально или нет, и как вообще все это перевести на более нам понятный язык?
На самом деле Александр Григорьевич Лукашенко достаточно давно заявил о том, что у Украины с Республикой Беларусь большая граница. И тут, как говорится, взгляните на карту, вы это увидите. Она, конечно, меньше, чем граница с Россией, но все равно это, дай бог памяти, под 1000 километров. Ее надо защищать или, наоборот, надо ее демилитаризовать. Но это возможно только в том случае, если Республика Беларусь будет уверена в том, что Украина будет другой, не той, которая посылает разведывательные и диверсионные группы на территорию Республики Беларусь, не та, которая постоянно угрожает интервенцией и посылает на территорию Беларуси и через территорию Беларуси в Россию свои беспилотники. Поэтому интерес Александра Григорьевича понятен. И я могу сказать, что я не думаю, что подряд все 9,5 миллионов белорусов слушали выступление президента России, но те люди, которые в Республике Беларусь ответственны за военные и политические решения, слушали президента России столь же внимательно, как своего верховного главнокомандующего Александра Григорьевича Лукашенко. Ну, а что касается переговоров, сказано, что да, они возможны, но опять же было сказано то, что мы слышали и раньше, что с действующим режимом, с президентом, который уже не президент, извините, никаких переговоров не будет. Но при этом обратите внимание, опять мы из Киева слышим, что нам никто в посреднике не нужен, и последний раз Киев умудрился нахамить даже в будущей республиканской администрации ее лидеру Трампу.
Ну, он на самом деле и про Орбана тоже говорил достаточно грубо, по-хамски. Вообще это нормально? Так вообще в политике теперь, знаешь, не бывает?
Раньше это было вообще невозможно, да? Даже императоры Германии, Австро-Венгрии, России, Британии предпочитали обходиться без личных оскорблений, ну, или в крайнем случае, я бы сказал, полемика такого уровня, проходила на уровне даже не министров, а журналистов. А здесь министр иностранных дел, руководитель офиса, то есть глава администрации президента Украины, позволяет себе такие вещи, которые в прошлом можно было услышать только от торговли бычками на привозе. Ну, привоз – одесский рынок.
Кстати, про Одессу хотелось бы, чтобы все-таки Одесса вернулась в состав России. Вот это вот как-то моя, знаете, такая предновогодняя мечта, потому что, ну, как-то все это пока неправильно. Это уже так, лирика. То, что касается международной политики, мы обсудили. То, что касается еще, хотелось бы вас спросить, конференции. Ну, это, в общем-то, такое традиционное мероприятие, когда собираются уважаемые люди, авторитетные, обсуждают итоги года. Я очень хорошо помню, как мы с вами обсуждали под конец года 28 союзных программ. Это было еще до специальной военной операции. Это было еще до всех этих турбулентных времен. Сейчас время такое уже непростое. Как вы считаете, вообще у нас в союзном государстве идет такое быстрое, стремительное развитие? Мы как-то сейчас понимаем, что у нас времени мало на раскачку и двигаемся очень быстро.
Все это понимается и в Москве, и в Минске, но проводится прям противоположное Киеву, киевской политике. То есть мы все наши дела по возможности делаем тихо. И даже когда два президента встречаются, я имею в виду, разумеется, Путина и Лукашенко, да, дело обходится без длинных пресс-конференций, без гигантских пресс-релизов и так далее, и так далее. Сейчас время действительно тяжелое, врагов много, и желающих воткнуть какую-то шпильку в наш союз огромное количество. Все понимают, что если разорвать союз России и Беларуси, то Беларуси будет предельно тяжело и, может быть, даже смертельно тяжело, ну и России будет тоже очень и очень непросто. Поэтому чем атаковать Минск в конном строю, конечно, наши враги предпочитают разрушить наше единство. Поэтому, да, мы стараемся делать вещи в тишине. Все 28 программ реализуются, но мы не будем в ближайшие дни обсуждать как достижения, так и сложности. Потому что большая половина этих программ, с моей точки зрения, в условиях войны, а идет все-таки война, носит стратегический характер. И в этот период, ну, не надо обсуждать не только вопросы интенсификации выпуска легированной стали, но и вопросы союзных программ. Ну, вот извините, я такой консерватор.
Николай Межевич с нами сегодня был в эфире. Доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН.
«Союзный вектор» из первых уст. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.